Говорит Радио Свобода. На 93-м году жизни в Соединенных Штатах скончался писатель, сценарист, поэт и бард Юс Олешковский, автор песен, ставших поистине народными. «Товарищ Сталин, вы большой ученый» и «Окурочек». На протяжении многих лет Олешковский был автором «Радио Свобода», давал интервью, читал свои произведения. Четверть века назад наш сотрудник Сергей Юринен подготовил программу о Юзе Олешковском в цикле «Писатель у микрофона». Предлагаем ее сегодня вашему вниманию. Эфир 3 июля 1996 года.
Продюсерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринян. Писатель на свободе. Литературный аудиопортрет. В этом выпуске Юс Олешковский, Соединенные Штаты Америки.
Кстати, я почувствовал себя абсолютно свободным писателем не в Америке, а в Брежневском Союзе, как это ни странно. Почувствовал, что нет на свете такой силы и такой власти, которая может помешать мне думать по-своему, чирикать так, как хочет того певчая моя глотка. Я освободился от зависимости перед цензурой любого рода, перед соцзаказом, перед собственными, в конце-то концов, честолюбием и тщеславием. В гробу я все это видал.
В цикле «Писатель на свободе» Юс Олешковский. 120 секунд спустя, после рекламы.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Почти 2 миллиона человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя кричащая история – свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Каждый рабочий день в 19:30 по московскому времени.
«Поверх барьеров» у микрофона Сергей Юринян. Писатель на свободе Юс Олешковский.
Товарищ Сталин, вы большой ученый, языкознание знаете вы толк, а я простой советский заключенный, и мне, товарищ серый брянский волк, за что сижу, воистину не знаю.
Полный текст этой песни и других в трехтомнике героя передачи. Первые книги, которые выйдут в СССР при действительной свободе печати, не путать ни с цензурой, ни со свободой слова, ни с гласностью, будет полное собрание сочинений Олешковского. Так, следуя за Пушкиным, имевшим в виду Баркова, писал, казалось бы, совсем недавно Андрей Битов. И ошибся он только в деталях. Собрание сочинений Олешковского вышло в России только что. Три замечательно изданных тома, страниц по 500-600. С рисунками Макаревича, послесловием Битова, предисловием Бродского. автор собрания в пражской студии «Радио Свобода». Ожидал ли он непубликабельной даже в период горбачевской гласности наступившей свободы печати?
До свала в 79-м у меня на родине были изданы 4 книги для детей, повести и рассказы. А начирикал я, разумеется, в стол, в ящик еще больше. Это и Николай Николаевич, и «Кенгуру», и «Рука», и «Маскировка». Конечно, в Америке я тоже немало, как говорится, натискал разных сочинений, хотя о трехтомнике даже не помышлял. Это могло произойти, и, слава богу, произошло только в России. Россия ведь, как-никак, ну, истинная аудитория любого русскоязычного литератора, аудитория с абсолютным слухом, с естественной способностью к сопониманию и к сочувствию, к звучанию его слова, к мирам его произведений и так далее.
Предисловие к трехтомнику Ольховского стало одной из последних работ Нобелевского лауреата Иосифа Бродского.
Голос, который мы слышим, голос русского языка, который есть главный герой произведения Ольшковского. Главнее его персонажа и главнее самого автора. Голос языка всегда является голосом сознания, национального и индивидуального. Именно этот голос, голос русского сознания, оскорбленного, брутализированного, криминализированного национальным опытом, приблотненного, огрызающегося, издевающегося над самим собой и своими прозрениями, и, значит, не до конца уничтоженного, звучит со страниц этого трехтомника. Помимо своей функции голоса сознания, язык еще и самостоятельная стихия, способность которой сопротивляться всепоглощающему экзистенциальному кошмару выше, чем у сознания как такового. Поэтому, надо думать, последнее так на язык и полагается. Сказать об Ольшковском, что он владеет стихией этой в совершенстве, было бы не столько банальностью, сколько неточностью, ибо он сам и является этой стихией, ее энергией, горизонтом, дном и неистощимым обещанием свободы одновременно.
Писатель на свободе Юс Ольшковский из романа «Рука».
Кстати, зовут меня мои коллеги и гуси из самых верхов рукой. Взгляните на мою руку. Руки крупнее, могу поспорить, вы не видывали. Я ведь своих подследственных гавриков, гражданин Гуров, Николаш Мател пресс-папье. Я подходил к ним вот так. И тыльная сторона моей железной ладони упиралась в подбородок, а нос был зажат между пальцев. Вот так, гражданин Гуров. Губы тоже намертво припечатаны, глаза вдавлены до мрака с искрой. Тихо, тихо, должно быть тихо. И концы моих пальцев по медвежье загребают вашу кожу с затылка, чтобы морщины на лбу собрались в гармошку и посинели вот так. И вот вы задохнулись не столько от боли, сколько от гипнотического ужаса. А теперь взгляните на себя в зеркало, падла. Не узнаете себя? Правильно, в этом весь фокус. Я реставрировал вас. Я подогнал черты вашего лица под вашу же внутреннюю сущность, и ни один косметолог вам уже не поможет. Я снял с вас маску. Скажите спасибо, я ведь сделал чужое дело. Обычно этим занимается смерть, но ей редко удается подогнать за подлицо душу, крылу до его разложения. Не успевает смерть. Маски, они крепки, гражданин Гуров, крепки маски. Но и лапа вот эта крепка. Недаром рука, моя чекистская кликуха. Садитесь, сейчас мы с вами чифернем, слегка закусим и двинемся дальше.
Писатель на свободе Юс Ольшковский. В Праге он проездом из Москвы, где состоялось представление его трехтомника.
Ну, во-первых, презентацию, премьеру трехтомника моего организовал президент издательства 3N, то есть ННН, что означает «нет ни черта невозможного», Дмитрий Табахов. Происходила сия премилая тусовка в доме актера. Народу было полно. Я безумно страдал, что не могу нормально пообщаться с друзьями и знакомыми. Надо было болтать с журналистами, пялиться в очко телекамер и фотоаппаратов. Все, в общем, было как в том году на презентации компакт-диска с записью моих песен. Потом я совершенно сердечно выразил признательность Андрею Макаревичу, свату моему музыкальному и литературному, а также иллюстратору прекрасного в смысле полиграфическом издания, президенту ТРИЭН, редакторам и корректорам. Потом мы с Андреем спели публике пару моих песенок, ну а потом все мы дружно рванулись к столу налить по стакашку и превратить нечто официальное во вполне дружеское и человечное.
Писатель на свободе. Выпуск ведет Сергей Юринян. Олешковский давно уже гражданин США, но изначально он москвич и в этом качестве сохранил особое отношение к Петербургу. Он давно обещает мне метафизический текст о городе, которому лет 30 назад посвятил свои белые чайнички.
Раз я в Питере с другом хорошим кернул, он потом на Литейный проспект завернул и все рассказывает и показывает. Нет белых чайничков в Москве эмалированных, а толстоногов самый левый режиссер. Вода из кранов лучше вашей газированной. А гум он что? Он не гостиный двор. Вы там Аврору лишь на карточках видали, а Невский это неохотный ряд. Дурак, страдал бы ты весь век при капитале, когда бы не питерский стальной пролетариат. А я иду, смотрю и возражать не пробую. Черт знает, что в моей творится в голове. Поет и пляшет в ней московская особая, и нет в душе тоски по матушке Москве. Я еще в Пирожковой с Кирюхой кернул, он потом на Дворцовую площадь свернул и все рассказывает и показывает. О, у вас в Москве эмалированных нет чайничков, таких, как в Эрмитаже, нет картин. И вообще полным-полно больших начальничков, а у нас старище Романов один. Давай заделаем грамм 300 сервелата. Смотри, дурак, на знаменитые мосты, на всех московских ваших мясокомбинатах. Такой не делают копченой колбасы. А я иду, смотрю и возражать не пробую. Черт знает, что в моей творится в голове. Поет и пляшет в ней московская особая, и нет в душе тоски там матушки Москве. Я с Кирюхою в рюмочной рюмку кернул, он потом на какой-то проспект завернул. И все рассказывает, он все рассказывает, он все показывает и показывает. Нет белых чайничков в Москве эмалированных, а ночью белую у нас светло, как днем. По энтой лестнице старушку обворовывать сходил Раскольников с огромным топором. Лубянок ваших и бутырок нам не надо, таких, как в норде взбитых сливок, ты не ел.
Писатель на свободе. Выпуск, посвященный Олешковскому, продолжит один из его хороших друзей и бывший питерец по телефону из Парижа, писатель Владимир Марамзин.
Впервые мы встретились с Юзом Олешковским в Москве в середине 60-х годов, если мне не изменяет память. Это было, по-моему, на Садово-Каретной в каморке у Льва Анненского, который работал тогда в журнале «Знамя». И сразу же я почувствовал к нему неизъяснимую симпатию, и, как мне показалось, взаимную. Как всегда водится, как водилось в дни молодости, нужно было обмыть встречу, денег особенно не было. Я сказал, что у меня отложены деньги на покупку ботинок, потому что они у меня развалились. Он сказал: поехали ко мне, ботинки у меня есть, а деньги пропьем. В этих ботинках я проходил потом 3 или 4 года. В тот же день я услышал песни Юза, и они меня абсолютно покорили. Чистотой, ясностью мысли, абсолютной драматургией, с завязкой, с концом, вкусом необычайным. Ничего лишнего в них не было. Все эти песни теперь хорошо и всем известны. Тогда из них мне знакома была только «Товарищ Сталин, вы большой ученый». И, конечно, мы все думали, что это песня народная. Юз просил не распространяться об авторстве, потому что тогда это было небезопасно. Но все другие, которые я услышал тогда же, меня покорили немедленно. Но кроме песен, сам Олешковский поразил меня тем, что он был не просто автором, не просто писателем, он был еще и персонажем, определенным и совершенно необычным, не похожим на других. Юз, в котором было соединение юмора и пафоса, и в нем это осталось до сих пор, иронии и романтики, русской смекалки и еврейской мудрости, беспощадной ясности мысли и какой-то детской надежды на то, что все будет очень хорошо. Он меня поразил еще и как личность. Затем я прочел Николая Николаевича. Я не помню, когда это было, но это было, может быть, через год после нашего знакомства, может быть, через два. Эта вещь, Николай Николаевич, я думаю, что вошла и войдет в самый золотой фонд русской литературы. И все другие книги, которые я читал позже, только подчеркивают совершенство Николая Николаевича. Хотя рука поразила нас своей мыслью. Иногда Олешковский развлекается, это видно. Иногда он поднимается до настоящей мудрости. За эти годы мы виделись немного. Потом он появился уже в Париже, в эмиграции. И случилось так, что я имел счастье быть его первым издателем. Небольшой отрывок разрешил мне напечатать в журнале «Эхо», который мы издавали тогда с Хвостенко. Через некоторое время он появился сам. Мы ходили по Парижу, мы сидели, мы разговаривали. Он приобрел какие-то еще более эпические черты, несмотря на то, что он все говорит с шуткой, но в нем появилось некоторое величие. Я бы сказал, что он мне стал напоминать немецкого актера Эриха фон Штрохайма, прямой, несгибаемый, с иронической усмешкой и страшно мудрый.
Писатель на свободе Юз Олешковский. Из сочинений «Эпохи мудрости», включенных в третий том собрания. «Танки». Юз Фу. Строки гусиного пера, найденного на чужбине.
В первые заморозки полностью разделяю мудрость осени. Всей туши мира не хватит обрисовать его же пороки. Употреблю-ка ее до последней капли, на дуновение ветра, пригнувшего к зыбе озерной заиндевелые стебли осоки, куда-то унесшего перышко с одинокой озябшей цапли. В нужнике императорского дворца подумываю о совершеннейшем образе домашнего уюта. Зимним утром в сортире с 6 до 7, присев на дощечку, уже согретую фрейлиной, и газетенку читать, презирая правительственную печать, и узнать, что накрылась династия. Это кайф, но не стоит мечтать о гармонии личного и гражданского счастья. В снежную пору обращаюсь к белому гусю, отставшему от стаи. Снегопад, сотня псов подвывает за дверью. В печке тяга пропала, закисло вино. Развалилась, как глиняный чайник, империя. Императорский двор и министры — говно. Бедный гусь, белый гусь, не теряй столько перьев. Я нашел возле дома одно. Вот скрипит, как снежок на дороге, оно. В работах по дому стараюсь забыть о стихийном бедствии. Цветов насажал в фанзе и снаружи, огурцов засолил, воду вожу с водопада. Сделай, Господи, так, чтобы не было хуже, а лучшего, видимо, нам и не надо. Вместо кофты сгоревшей фрейлины и зимой мне свяжет другую. Радуясь торжеству жизни водоплавающих, думаю о бедах Отечества. В воде ледяной занимаются утки любовью, а вот поди ж ты, не зябнут. Случайный молюсь, чтоб любая беда сходила с народа, как с гуся вода. Послесловие для друзей. Все это начерикано в дивном одиночестве, под покровительством фрейлины И. В Китае я был бы Юсфу, а здесь у меня иное имя и отчество. Поднебесное, Коннектикут, год змеи.
Олешковский. Писатель на свободе. Выпуск продолжим после рекламной паузы.
Россию мы оставим нашим детям.
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там Олеся, Куприн, открывай, а там Набоков.
Вы узнаете, какими способами там издат попадал в СССР, как его читали и при чем здесь ЦРУ. Слушайте подкаст «Пустая полка» в эфире с 13 февраля.
«Поверх барьеров» у микрофона Сергей Юринян. Писатель на свободе. Юса Левковский, США. Песня, которую во Франции исполнял Ив Монтан, которую Андрей Битов в послесловии к трехтомнику Олешковского назвал «Великой».
Из колымского белого ада шли мы в зону в морозном дыму. Я заметил, окурочек с красной помадой рванулся из строя к нему. «Стой, стреляю!» — воскликнул конвойный. Злобный пес разодрал мой бушлат. «Дорогие начальнички, будьте спокойны, я уже возвращаюсь назад. Баб не видел я года четыре, только мне, наконец, повезло. Ах, окурочек, может быть, Су-104 диким ветром тебя занесло. И жену, удавивший Копалин, и активный один педераст, всю дорогу до зоны шагали, вздыхали, не сводили с окурочка глаз. С кем ты, сука, любовь свою крутишь? С кем дымишь сигареткой одной? Ты во Внукове с пьяну билета не купишь, чтоб хотя б пролететь надо мной. В честь твою зажигал я попойки и французским поил коньяком. Сам пьянел от того, как курила ты тройку золотым на конце ободком. Проиграл тот окурочек в карты я, хоть дороже был 1000 рублей. Даже здесь не видать мне счастливого фарту и за грусти подами червей. Проиграл я и шмутки, и сменку, сахарок за 2 года вперед. Вот сижу я на нарах, обнявши коленки, мне ведь не в чем идти на развод. Пропадал я за этот окурочек, никого ни кляня, ни виня. Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня. Шел я в карцер босыми ногами, как Христос испокоенный тих. 10 суток кровавыми красил губами я концы самокруток своих. Негодяй ты на воле растратил 1 000 000 на блистательных дам. Это да, говорю, гражданин надзиратель, только зря говорю, гражданин надзиратель, рукавичкой вы мне по губам. Только зря говорю, гражданин надзиратель, рукавичкой вы мне по губам.
Эмигрировав из Советского Союза еще при Брежневе, связи со страной отказа Олешковский не утратил. Владимир Уфлянд по телефону из Соединенных Штатов, где питерский поэт сейчас гостит.
2 года назад я вынул из своего почтового ящика в Петербурге американский конверт. На конверте фломастером было крупно написано: «Уважаемые честные почтальоны, в конверте долларов ни...» Далее следовало в родительном падеже самое употребительное в русском языке слово из 3 букв. Судя по штампу, письмо дошло из Америки в рекордно короткий срок, чуть ли не за неделю. Оно было от Юза Олешковского. Я осознал, что мой живущий в штате Коннектикут друг лучше всех в мире понял душу русского почтальона и вообще русского человека. На моих книжных полках сегодня череда сочинений Юза Олешковского. Уступает, конечно, полному Достоевскому или Лескову, но сравнимо с полным Гоголем или Зощенко. Олешковский сравнялся с Зощенко в смысле изображения загадочной русской души. Олешковский – это творец многих мифов и преданий России 20 века. Его будут читать в следующем тысячелетии как Евангелие от Юза.
После краха советской власти в отдельно взятой стране Олешковский стал частым гостем в Москве. Как меняется она, дорогая наша столица, победительница коммунизма?
После советской власти, или как мы с тобой ее всегда называли, после Соньки Поганой, нормальным и, к сожалению, ненормальным образом изменяется не только Москва.
«Разрази меня гром», как говорит Андрей Макаревич. Внешне Москва за полтора года разительно улучшила, омолодила, точнее говоря, свой облик. Отрадно было это заметить, хотя такого рода изменения – дело самое легкое.
Из предисловия к трехтомнику Оливковского Иосиф Бродский.
Перефразируя известное высказывание о гоголевской шинели, об Олешковском можно сказать, что он вышел из тюремного ватника. Аудитория его, по его собственному определению, те, кто шинель эту с плеч Акакия Акакевича снял. Иными словами, мы все. Сентиментальная насыщенность доведена в нем до пределов издевательских, вымысел до фантасмагорических, которые он с восторгом переступает. Драматические коллизии его героев абсурдны до степени подлинности и наоборот, но узнаваемы прежде всего за счет их абсурдности. Ирония его, раблезианская и разрушительная, продиктована ничем не утоляемым метафизическим голодом автора.
У микрофона Сергей Юринян. Писатель на свободе. Юс Левковский. В год его эмиграции, в 79-м, в парижском журнале Владимира Марамзина «Эхо» состоялась первая зарубежная публикация Юза. Фрагмент романа «Кенгуру» сопровождала первая же статья о творчестве тогда еще самиздатского автора. Ведущий этой программы, имевший честь открыть библиографию работ об Левковском, говорил там о явлении российского рабле. Из романа «Кенгуру» читает автор.
Кстати, Коля, вот-вот должна вернуться из Крыма Ира. Давай вынесем во двор посуду, позволим себе ее не сдавать. Смотри, сколько мы вылокали, молодцы, здоровяки. Вынесем, приберем ласточкино гнездо и сходим в Березку, в славный магазин имени Октябрьской революции и Сталинской конституции. Я тебе объясню, откуда у меня сертификаты. Вдруг вызывает меня ин-юр-коллегия и говорит: «Согласно завещанию австралийского миллионера Джеймса Кларка, вам положено наследство в 200 тысяч фунтов стерлингов». Кларк, спрашиваю, не ошибся? «Нет, ни у него, ни у нас ошибки быть не может. Вас это наследство дожидается уже 76 лет. Завещано оно человеку любой национальности, который изнасилует и зверски убьет кенгуру, нанеся ей ножом 14 ран. Так что все сходится, распишитесь». «Одну минутку, говорю, но ведь органы ушли в несознанку и утверждают, что я был осужден за попытку убрать антипартийную группу еще при жизни Сталина, а кенгуру – это мой бред, лагерная паранойя и так далее. Вы не глупый человек и понимаете, что речь идет о крупной сумме, о валюте. Стране она сейчас необходима. Если промедлить, то слух о завещании пронесется по всему миру и начнутся массовые убийства и изнасилования несчастных кенгуру лжепретендентами на наследство. Партия считает, что вы являетесь единственным законным наследником Кларка. Распишитесь». «А он что?» – спрашиваю, ибо спешить мне некуда. «Был с легкой прип. Кенгуру много раз совершали набеги на его поля, опустошали их, и под конец жизни Кларк заимел кенгурофобию ужасно тяжелой формы. Он прыгал на четвереньках, носил на животе сумку с золотом и, умирая, оставил вот это страшное, лежащее перед нами завещание. Из-за утечки информации о вашем преступлении и о суде над вами узнал атташе культуры посольства Австралии, и делу согласия Никиты Сергеевича был дан ход». Распишитесь, пожалуйста. Сумма прописью 221 рубль 86 копеек цифрами. То есть, как это говорю, 221 рубль 86 копеек цифрами? Вы меня за кого принимаете, фармазоны гонконгские? 200 тысяч кладите на бочку стерлингов и переводите их в сертификаты. Торговаться не будем. Воля покойного господина Кларка для меня вот уже несколько минут священна. Желаю соответствовать завещанию». Тут выходит из кабинета лощеный деятель. Пробор, золотая оправа, бабочка, запонки элегантные, костюм с выставки «40 лет СССР», в руках сигара. «Прошу вас ко мне, Фан Фаныч, прошу». Зашли мы в кабинет. На низком изящном столике виски, бананы, кока-кола, содовая, сэндвичи и японские сухарики для пива. Пиво же само во льду удостоилось чести стоять. «Чешите, — говорю, товарищ международный юрист, за ушами международного урки, слушаю вас. Только без темени. Я не гимназист из книжки «Белеет парус одинокий». Короче говоря, Коля, выложил он мне, после того, как я предложил помянуть эксцентричного австралийца, ихние расчеты. Оказалось, по какому-то закону или личному указанию они обязаны отныкать от моих стерлингов 75%. Затем от оставшейся суммы мне следовало отчислить фонд мира еще огромную часть. Бездетность, подоходный налог, беспартийные, праздничные. И, наконец, Коля, мне был предъявлен счет за что, как ты думаешь? Да, ты не глупый человек. Эти твари обнаглели до того, что я должен был выплатить за убитую мною Джему чудовищную сумму в золотых рублях и алименты за искусственное кормление и содержание на площадке молодняка ее спасенной сироты, маленькой кенгуришки. Ну не цинизм ли это, Коля, от которого я весело расхохотался, ибо отнесись я к нему серьезно, я, наверное, свихнулся бы от гнева и ненависти. «Жаме, — говорю. Подотритесь вашими двумя сотнями. Я их получать не собираюсь. Завтра же позвоню в Австралию. Руки прочь от завещания господина Кларка». Лощеный тип тоже посмеялся и говорит: «Послушайте моего совета, дорогой Фан Фаныч, распишитесь, получите денежки. Мы вам еще пару сотен подкинем, урежем праздничные и не будем вычитать с вас суммы на расходы по ведению вашего процесса и киносъемку. Жаме, адью». Собираюсь уходить. Лощеный снова хохотнул. Он лучше меня понимал, конечно, юмор ситуации. Подпишите, Фан Фаныч. Остается немалая сумма. Для «Березки» года на три хватит. Должен вам сообщить, что Никита Сергеевич распорядился очень строго. Если вы откажетесь от завещания, этот шаг будет квалифицироваться как подрыв валютного состояния нашей Родины. Сами понимаете, чем это пахнет. Воля не моя, поверьте. Вот это, говорю, артистично. Но тюремным и лагерным грязным уркам надо поучиться так половине чужое. Восхищен. Короче говоря, Коля, расписался я, удивляясь превратности судьбы и неведомому нам течению событий. И ты всегда можешь рассчитывать на джинсы и шубку для своей Влады Юрьевны и на прочую дрянь, которую в нормальных странах продают на каждом углу за нормальные бабки. Березка, Коля, березка. Но стоило ли угрохивать 60 миллионов человеков ради открытия этого магазина? Вот кино, вот кино. Я, между прочим, опять забежал вперед и недорассказал, как я тогда в первый день московской жизни закимарил, потом проснулся и позвонил тебе. Собственно, что рассказывать, когда остальное уже известно? Я позвонил тебе, мы рванули во Внуково под грохот небесный. И ты помнишь, Коля, какой я предложил тост? Не помнишь? А я помню. «За нас с тобой», — сказал я тогда. «Будь здоров, Коля. Дай Бог, чтобы пить нам не по последней. Выпьем, милый мой друг, за свободу».
«Писатель на свободе». Выпуск, посвященный Юзу Оливковскому, продолжит из Москвы ученый-литературовед Сергей Бочаров.
В Юзе есть гениальность такая, какая не умещается в тексты. И вот во все собрание сочинений это, которое вдруг сейчас образовалось, что я, например, воспринимаю как вот такую последнюю шутку автора. Надо ведь Юз и собрание сочинений. Но не умещается, не застывает в текстах. Когда-то в тех первых песнях, а все-таки я их больше всего люблю, может быть, потому что иные из них рождались при мне и у меня на глазах, он в них послал весь этот советский порядок, но сделал это не как хулиган, а как поэт, как народный поэт. Нам только-только тогда предстал тот исторический кошмар, который мы прожили тогда, вот в конце 50-х. И Юзовы песни его снимали, освобождали. Нравственность оживала, и она росла оттуда, снизу, из тех пластов и жизни, и языка, в каких зачинались эти песни. Ну, а потом Николай Николаевич, где автор, спустил большую политику в материально-телесный низ, формулу которого ведь недаром как раз тогда же нам дал Бахтин. В этой книге своей о Рабле Бахтин исследовал, как он формулировал, причины неистребимой живучести этого языка, которому нет замены, когда надо кое-что оценить по достоинству. А то ведь, как Битов сказал, как раз по случаю Олешковского, разоблачили и осудили, но ведь не прокляли. А вообще-то, Николай Николаевич, это роман о любви. Можно поговорить о телесной жизни. Что такое телесная жизнь? Телесная жизнь – это стихия вечная. Это то, что в истории не изменяется. Все в истории изменяется, а телесная жизнь все та же. И она дает поэтому смешную и убийственную точку зрения на все идеи, историю и особенно на политику. Все они обнаруживают свою несостоятельность перед вечной стихией телесной жизни. Она развенчивала историю и политику у Петрония, и у Рабле, и у Гоголя. Так вот, в «Юзе» Олешковском жив Рабле. Это не комплимент ему, а просто факт. Та же свободная стихия, свободная и чистая. Потому что со всем своим словарем он чистый писатель, чистый и нравственный. Моралист, как кто-то о нем сказал. Моралист и лирик. И в песнях, и в прозе. Всегда с котенком за пазухой, которого надо отогреть ценой собственного тепла, как в его последней рождественской сказке «Перстень в футляре». А вообще-то сам Юс Олешковский своей дорогой персоной – это самый живой и лучший собственный текст.
Писатель на свободе Юс Олешковский. Над чем он работает сейчас, после выхода своего собрания?
Коснемся замыслов, хотя я не люблю о них говорить пространно, много раз убеждался, что вот расскажешь приятелю о замысле, похвастаешься временами даже вообще, как у тебя сюжетик там закручен, или образ какой милый, ну, короче говоря, откроешь. И шарах-бабах, что-то такое случилось, сглазил. Ну, сглаз, как явление, давно подмечен человечеством. И я думаю, это вот почему происходит. Это меня просветил один священнослужитель. Дело в том, что бесы не способны читать мысли. Они понимают только слова. И вот когда мы сокровенное иногда выбалтываем, до поры до времени, преждевременно выбалтываем, вот тогда они делают все, чтобы замысел был сорван. И это происходит, между прочим, не только с людьми, но и с целыми нациями. Так, по-моему, произошло с Россией. Уж очень много кричалось о походе к коммунизму, к тому-то, к сему-то, вообще провозглашались светлые цели. И все кончилось такой вообще катастрофой, что диву даешься. Но, однако, попытаемся сейчас облапошить бесов. Не скажу ничего совершенно точного, а чирикаю одно сочинение, очень интересное мне. Раза три принимался заново, не нравится звук, все отбрасывал. Но поскольку замысел ужасно мне интересен, и я страстно к нему отношусь, я мирился с тем, что звук не найден. Сам понимаешь, вначале это очень важно. Образ есть, но нужен еще и звук, чтобы привести, как говорили бывшие партийные работники, к адекватке. И вроде бы пошло дело. Тьфу-тьфу, не сглазить. Бог даст, я его и закончу.
Юс Олешковский. Наряду с абсолютным слухом, по словам Иосифа Бродского, это еще и уникальный метафизический инстинкт. Метафизикой и завершим. Метафизикой понятия, которое в год, когда умер Сталин и герой наш, отбыв 4 года своей юности, вышел из мест заключения, стало названием нашего с вами радио.
Как ни крути, как ни верти, как ни впадай в лапы зловещих антиномий, как, не выскальзывая из них, приходишь к чувству того, что свобода есть фундаментальное условие существования всего творения. Да, свобода временами оказывается чудовищным бременем не только для отдельной личности, но и для целых наций. Уж не будем вдаваться в силу каких именно причин все происходит. Думаю, что понятие свободы, свобода как дара Божьего номер один и высшей ценности бытия, ценности, без которой жизнь не только теряет свой божественный смысл, но и вообще постепенно вырождается к чертовой бабушке, думаю, что понятие «свобода» неотделимо от таких понятий, как ответственность, право, долг, творчество, любовь и так далее. Кстати, я почувствовал себя абсолютно свободным писателем не в Америке, а в Брежневском Союзе, как это ни странно, почувствовал, что нет на свете такой силы и такой власти, которая может помешать мне думать по-своему, чирикать так, как хочет того певчая моя глотка. Я освободился от зависимости перед цензурой любого рода, перед соцзаказом, перед собственными, в конце-то концов, честолюбием и тщеславием. В гробу я все это видал. Самое ценное из всего, что я в жизни учуял и просек, это сама жизнь и счастье существования. Это любовь, как условие совершенного отношения ко всем его дивным качествам. И свобода, как условие же прибавления к жизни, культуре, к искусству, способностей, ну, данных тебе Богом и счастливой случайностью. Кстати, случайность кажется мне временами животворной и питательной средой рождения и произрастания самой свободы. Ну, так мне, во всяком случае, приятно думать.
Птицы не летали там, где мы шагали, где этапы проходили мы. Бывало, замерзали и не доедали от Москвы до самой Колымы. Много или мало, но душа устала от разводов нудных по утрам, от большой работы до седьмого пота, от тяжелых дум по вечерам. Мы песню заводили, но глаза грустили, и украдкой плакала струна. Так выпьем за сидевших, все перетерпевших, эту чарку горькую до дна. Проходили годы, да здравствует свобода, птицы на все стороны летит. И сам оперативник, нежности противник, мне желал счастливого пути. Снова надо мною небо голубое, снова вольным солнцем опален. И смотрю сквозь слезы на белую березу и в поля российские влюблен.
Юрий Соливковский, «Песня о свободе». «Писатель на свободе». Выпуск был посвящен Юзу Оревковскому. «Буги-вуги» исполнялись по просьбе нашего автора. Продюсер выпуска Руслан Гелисханов. Цикл «Писатель на свободе» в рамках программы «Поверх барьеров» идет Сергей Юринен.
На волнах радио «Свобода» вы слушали архивную передачу Сергея Юринена «Писатели у микрофона», героем которой был Юз Олешковский, скончавшийся в Соединенных Штатах на 93-м году жизни. Передача вышла в эфир 3 июля 96 года. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным, из-за бессильным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, во всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. «Голоса с того света» в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-Ля-Ви» – «Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым». Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «сэ-ля-ви». «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать. Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.